Лана Ива. По щелчку. Читает Елена Иванова. Жизнь может измениться в одно мгновение. Щелчок, и все, что ты знал, перестает существовать. Иногда этот щелчок звучит, когда ты делаешь неправильный выбор. Иногда, когда судьба решает сделать его за тебя. По щелчку все меняется. Дисклеймер. Данное произведение содержит откровенные сексуальные сцены, эпизоды употребления алкоголя и сигарет, сцены насилия и травм. Также затрагиваются темы, связанные с самоубийством. Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми или ситуациями случайны. Поступки и поведение героев могут не соответствовать вашим ожиданиям или моральным нормам. Автор не ставит целью романтизировать насилие и деструктивное поведение, не пропагандирует и не призывает к действиям, описанным в книге, а лишь рассказывает историю такой, какая она есть. Пролог.
«Выплесни все, что у тебя на душе, Ханна, пиши». Я вздрогнула. Голос в моей голове был настойчивым и противным, как змеиное шипение. «Ты ведь всегда была честной девочкой, так и оставайся ей до конца». Стиснув зубы, я сжала ручку так, что костяшки пальцев побелели. Да, честность — мое кредо. Но сейчас честность — это слабость, и я не собираюсь ей поддаваться.
«Расскажи о нем всю правду, пиши».
«Нет, это низко».
«Ты ведь знаешь, он заслуживает». Он переиграл тебя, но за тобой осталось последнее слово. Сделай ему больнее. Разбей его, Ханна.
Нет, я выше этого, а месть — это не выход.
Уничтожь его.
Сердце в груди загрохотало, и я вслух ругнулась, после чего отшвырнула ручку и резко распахнула крышку мака.
Сделай ему больнее. Уничтожь его. Будь честной. Пиши, пиши, пиши.
Поддавшись импульсу, пальцы шустро запорхали над светящейся во тьме клавиатурой. «Остерегайся красивых мужчин, Ханна», — как-то сказала мне подруга. Но тогда я лишь рассмеялась и отмахнулась от ее слов. Я никогда не была романтичной особой и не теряла голову из-за мужчины, тем более из-за внешности. Красота — понятие относительное. Это всего лишь оболочка, яркая картинка, которая привлекает, но теряет свою силу, если за ней больше ничего нет. После всего, что я пережила, я думала, что вижу людей насквозь, что умею отличать правду от ложных образов. Именно поэтому я была уверена, что больше никто не сможет сбить меня с толку. Так было до одного момента, до одного человека. Я замерла, не решаясь писать дальше. Сердце гулко стучало в груди от адреналина, словно пытаясь выбить из меня остатки решимости. Он разозлится. Он мне этого не простит. Из-под земли достанет, чтобы снова втоптать меня в грязь и уже навсегда. Он это может. Зубы до боли сжали нижнюю губу, и я мысленно рассмеялась над собственным страхом. Он что, мафиози? Из ЦРУ? Нет. Он обычный человек, просто богатый, самовлюбленный и красивый до безобразия.
Расслабься и продолжай, Ханна, пиши.
Выдохнув, я смиренно продолжила вываливать правду. Теодор Маршалл — воплощение мужественности, само совершенство, Аполлон местного разлива. Я могу долго сыпать лестными эпитетами в адрес этого красивого мужчины. Но не стану, потому что зубы от сахара сведет. Да и мужчиной он больше для меня не является. Его возвели на пьедестал, надели ему на голову корону, ему поклонялись и боготворили. И что из этого вышло? Мы взрастили чудовище. Красивое и лицемерное чудовище. Я обращаюсь ко всем женщинам, которые меня читают. Пожалуйста. Будьте осторожны. Не ведитесь на его милую улыбку и манеры, потому что это всего лишь искусно созданная маска. За ней скрываются жестокость и неспособность контролировать эмоции. Для Тео Маршалла не существует отказов, границ или слова «нет». Он привык только брать. И не ждите, что он отдаст хоть что-то взамен. Я словно вошла в транс и уже не думала, о чем можно писать, а о чем нельзя. Я вырывала боль из своей груди вместе с сердцем, становясь бездушной сукой. И так действительно становилось легче. Знаю, взгляд черных угольных глаз притягивает словно магнит. Я тоже смотрела в этот бездонный омут, не осознавая, что в конечном итоге это приведет меня к пропасти. Я, как маленький глупый мотылек, полетела на запретное пламя, уверенная в том, что я сильная и смогу держать все под контролем, что мужчина никогда не возымеет надо мной власти. Но игры с огнем всегда заканчиваются одинаково. Огню плевать на твою силу или уверенность. Остерегайтесь красивых мужчин, девочки. Они обжигают. А некоторые сжигают дотла и оставляют от вас лишь пепел. Обнимаю, ваша Ханна. Вот и все. Отправить. Одно простое действие, и весь мир узнает правду. Уже через минуту на экране начало расти число лайков и комментариев. Люди были в восторге. Но только я знала, какой ад только что выпустила на свободу. Что теперь со мной будет? Как на это отреагирует его мама? Маргарет была так добра ко мне, а теперь, скорее всего, возненавидит меня тоже. От этой мысли стало паршиво, но я загнала ее подальше и без единой эмоции на лице наблюдала, как моя статья стремительно набирает реакции и просмотры. Люди были в экстазе. Кто-то в ярости. Статья всего за несколько минут произвела настоящий фурор. Мой телефон на столе слабо пиликнул, и экран засветился. Я сглотнула, увидев имя человека, которому только что подпортила репутацию, и, возможно, всю его дальнейшую жизнь. Взяв телефон в руки, я взглянула на уведомление. «Тео, как погодка в Чикаго, Ханна?» Я застыла. Как он узнал, где я? И только сейчас заметила, что вместе со статьей улетела и геолокация моего отеля. Но как можно быть такой глупой? Я быстро убрала геолокацию из общего доступа и схватила ноутбук, телефон и куртку. Бежать. Снова бежать. Сердце стучало в груди так громко, что я еле услышала, как смартфон ожил вновь. На этот раз звонила моя подруга Кейт. «Боже, Ханна, что ты натворила?» — сходу начала она. Ее голос был испуганным и нервным. «Я просто написала правду, Кейт, как ты меня и учила». «Я сказала ему, где ты», — вдруг заявила она, и я чуть не выронила телефон из рук. «Что ты сделала?» «Прости, Ханна. Он был очень настойчив и выглядел так плохо. Я не могла ему отказать». «Твою мать, Кейт, да ты издеваешься надо мной!» — взревела я. «Поговорим позже, мне нужно идти». Не дожидаясь ответа, я отключила связь и бросила телефон в сумку. Найдя карту от номера, я рванула к двери. В голове теперь звучал только один вопрос. Успею ли я уйти до того, как он меня найдет? Глава первая. Ханна. «Эрик примет тебя через 5 минут». Сообщила Ванесса, смахивая со стойки ресепшн невидимую пыль. Я натянула дружелюбную улыбку и кивнула, еле сдерживая раздражение. 5 минут. Смешно. Я уже час торчала в приемной Эрика Линдмана, главного редактора мужского журнала «Альфа» и по совместительству моего босса. И только сейчас этот ублюдок соизволил принять меня, хотя мне было назначено еще неделю назад. Все это время он изображал жуткую занятость, будто на его плечах держалась судьба человечества. Он делал так всегда, когда избегал неприятного разговора. А я была для него именно этим неприятным разговором. 4 года назад, когда я только начинала работать в этом журнале, все казалось иначе. Тогда я была стажером, взахлёб училась всему новому, глотая каждую мелочь и чувствуя себя частью чего-то большего. Выпуск из Нью-Йоркского университета, предложение остаться в штате и перспектива развития. Это был мой шанс построить карьеру в одном из крупных и уважаемых изданий Нью-Йорка. Шанс на успех и лучшее будущее. Мне обещали, что через год я смогу сама выбирать рубрику, работать над крупными проектами и даже получить собственный кабинет. Но вместо этого я вот уже четвертый год сижу в крошечном углу и пишу в разделе о еде и напитках, о том, как милшейк не навредит мужской фигуре, или составляю списки дурацких полезных рецептов. Да, мне достойно за это платят. Но тема еды мне до жути осточертела. Сегодня все изменится. Я пришла к боссу не просто поговорить. Я пришла получить свое. Сердце забилось быстрее, и я поймала себя на том, что, как одержимая, тереблю тонкий золотой браслет на правой руке. Это все, что у меня осталось от матери, и если я не перестану так делать, то точно его порву. Убрав руки от украшения, я глянула на свое отражение в зеркальной стене. Я всегда была бледной, моя кожа не воспринимала загар и была щедро усеяна золотистыми веснушками. Я читала, что так организм пытается защититься от опасных ультрафиолетовых лучей. Но сегодня от волнения мое лицо, видимо, решило слиться с белоснежной стеной за моей спиной. Длинные рыжие волосы выбились из небрежно собранного пучка и вообще выглядели не лучшим образом. Черт, надо привести себя в порядок. В последнее время я совсем себя запустила. Достав расческу из сумки, я распустила волосы и освежила макияж, добавив немного румян на щеки и красной помады на губы. Соблазнять Эрика я не собиралась, хотя могла бы, как это делали многие в нашем журнале. Просто он ценил красоту во всем, и если я пришла сюда за результатом, нужно было выглядеть безупречно. В редакции всегда находились те, кто надеялся пробиться наверх с помощью мини-юбок и глубоко расстегнутых блузок. И это, черт возьми, работало. Эрик был падок на женские прелести. Но я скорее откушу ему руку, чем позволю прикоснуться к себе. Я не из тех, кто добивается успеха через постель. Все, чего я хочу, я добиваюсь сама, даже если ради этого придется выгрызать свое место зубами. Сегодня он увидит, что меня недооценивать нельзя. Я подготовила весомые аргументы. Не просто претензии, а настоящую заявку на право быть услышанной. Уйти без результата я себе не позволю. «Можешь заходить», — услышала я голос Ванессы и кивнула. «Удачи, Ханна». «Спасибо. Она мне точно пригодится». Ради приличия я коротко постучала и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь резче, чем планировала. Кабинет Эрика был таким же, как и его хозяин, напыщенным и пафосным. Черно-золотые оттенки создавали ощущение роскоши. Каждая деталь интерьера, от огромной люстры до пепельницы, была тщательно продумана. На стенах сверкали зеркальные вставки и фотографии обложек журнала в позолоченных рамках, словно памятники его эго. Огромные окна от пола до потолка пропускали мягкий вечерний свет, заливая все вокруг холодным сиянием, что делало пребывание здесь чуть менее неприятным, чем обычно. Сам Эрик расслабленно сидел за массивным столом в облегающей серой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, держа в одной руке телефон, а в другой стакан с чем-то янтарным. «Ну, заходи, Ханна, не стой в дверях», — лениво бросил он, даже не взглянув в мою сторону. Я глубоко вздохнула, стараясь не выдать своего раздражения. Это был его стиль — заставить других почувствовать себя маленькими и ничтожными. Но на меня это никогда не работало. Я села в кожаное кресло напротив и выпрямила спину. Эрик все так же не обращал на меня внимания, продолжая что-то печатать в телефоне. Тогда я принялась разглядывать его. Он был родом из Финляндии и, насколько мне известно, перебрался в Штаты еще во времена студенчества. Довольно симпатичный внешне, для кого-то даже красивый. У него были густые каштановые волосы средней длины, аккуратный нос с горбинкой и идеально симметричные губы. Высокий, подтянутый. В свои почти 40 он выглядел на 30. Я старалась быть с ним дружелюбной, хотя он мне не понравился с первого взгляда из-за своего заносчивого характера. Он сидел в этом кресле не потому, что долго и упорно трудился, а потому что так решил его отец. Но я переборола свою неприязнь, так как мечтала работать в этом журнале. Ради мечты иногда приходится переступать через собственные принципы и терпеть то, что кажется невыносимым. Я буравила Эрика взглядом, давая понять, что не уйду, пока не добьюсь своего. Я слишком долго ждала. Через пару минут мое терпение иссякло вконец, и я с грохотом обрушила папку на дубовый стол. Только тогда босс соизволил взглянуть на меня. Он медленно поднял взгляд, сначала окинув мое лицо цепкими серо-зелеными глазами, затем спустился к декольте. Сегодня я, наступив на свое горло, специально надела красную блузку свободного кроя с неглубоким вырезом, чтобы хоть немного подчеркнуть свой второй размер. И сейчас едва сдерживала раздраженный вздох, чувствуя, как нагло меня раздевают глазами. Похотливый ублюдок. Губы Эрика чуть изогнулись. Кажется, он остался доволен моим видом. Вернув внимание на мое лицо, он скучающе произнес: «У меня мало времени, Хан. Что у тебя?» «Вот тут...» Я постучала пальцем по черной папке и подтолкнула ее вперед. «Сравнительный анализ. То, как поднялся рейтинг моей рубрики с тех пор, как я начала отвечать за нее, то есть за 4 года». Эрик молча взял папку и лениво пролистал пару страниц.
«И что дальше?»
«Когда я пришла в журнал, рубрика еды занимала последнее место по читательской активности, а сейчас охват вырос в 10 раз и продолжает расти. А статьи начали привлекать не только старую, но и новую аудиторию. Взгляни на демографию». Я наклонилась чуть вперед и пролистала до нужной страницы. «На 60% больше новых читателей из разных стран. В основном мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. А это наша ключевая целевая аудитория». Эрик приподнял бровь, но ничего не сказал. И я продолжила. 3 моих недавних статьи уже набрали в 4 раза больше лайков и репостов, чем в прошлом месяце. Это потому, что я делаю ставку на актуальность. Мы стали первыми, кто написал обзор на брутальные ПП-бургеры от нового шефа Джейми Ротца. А материал «10 напитков, которые скажут за вас на первом свидании» попал в тренды ТикТок. Я знаю, как нужно писать, чтобы зацепить аудиторию. Линдман закрыл папку и швырнул ее на стол, затем поднял на меня взгляд.
«Короче, чего ты хочешь?»
«Я устала писать этот бред про протеиновые батончики и подсчет калорий», — вспылила я. Но босс даже бровью не повел, потому что уже привык к моим выходкам. «Я хочу другую рубрику».
«И какую же?»
«Интервью со звездами и влиятельными людьми. Мы могли бы привлечь больше молодых талантов. Старая школа уже свое отработала, а на новичков почему-то мало обращают внимания, и это главная ошибка всех СМИ. Они сейчас самые актуальные и увлекательные для читателей».
«Ты уже все продумала, да?» — усмехнулся Эрик, складывая руки на груди.
«Доказательства у тебя на столе». Я выдержала его взгляд и выпрямила спину, стараясь выглядеть увереннее. «Я хороший журналист, Эрик, и заслужила повышение. И собственный кабинет». Он расхохотался.
«Обожаю твою самоуверенность. Но кто же тогда будет писать про ПП-бургеры и протеиновые батончики?»
«Кортни Медекс, например». Съязвила я, потому что эта тупая стерва с силиконовыми сиськами больше ни на что и не способна. Мы стажировались с ней вместе. Да что уж там, даже учились на одном факультете журналистики. Я считала ее подругой, но она оказалась той еще лицемерной дрянью. Из-за того, что Медекс трахается с Линдманом, она уже через несколько месяцев восседала в кабинете с видом на Empire State Building, а недавно стала руководить звездным отделом и теперь получает проходки на вечеринки со звездами и живет в шоколаде.
Знаю, если получу повышение, то стану ее подчиненной. Но я не боюсь этого. Все ее успехи — это результат того, что она продала свое достоинство, а я не собираюсь идти по ее пути. Она просто пустышка, не способная ни на что, кроме как раздвигать ноги, когда этого захочет босс, и мило улыбаться в камеру. «Что я должна сделать, Эрик, чтобы ты наконец заметил меня?»
Он усмехнулся и чуть подался вперед, а я сглотнула. «Наверное, зря я это сказала. И так понятно, чего он хочет от меня. Но в глубине души я все же надеялась на его благоразумие».
«Ты очень красивая, яркая девушка, Ханна. Ты знаешь это?»
«Ну, началось». «Пожалуйста, давай обойдемся без этого», — сказала я спокойно. «Как и прежде, я не собираюсь спать с тобой. Я 4 года упорно работала и заслужила повышение честным трудом. Признай это».
Эрик постучал карандашом по столу, вперев в меня непроницаемый взгляд. Раздумывал о чем-то, и я невольно начала напрягаться. Под ложечкой неприятно засосала. Он не даст мне повышения. Просто потому, что он принципиальный кретин, и плевать ему на все мои достижения.
«Приведи к нам на интервью Тео Маршалла», — вдруг заявил Эрик. «Тогда и поговорим о твоем повышении».
«Что?» — я округлила глаза.
«Ты про того самого Маршалла?»
Эрик непонимающе вскинул брови.
«А ты много знаешь молодых предпринимателей с таким именем?» «Теодор Маршалл, генеральный директор Marshall Industries и владелец сети эко-отелей Marshall Ecolux. Недавно журнал Forbes включил его в список 10 самых молодых миллиардеров мира до 30 лет».
Я фыркнула. «Тоже мне достижение. Я видела этот список. Из 10 только 2 построили бизнес с нуля и заработали состояние собственными силами. И Маршалл не из их числа. Он всего лишь наследник, которому все досталось на блюдечке после смерти отца». Эрик усмехнулся.
«После смерти отца он вдвое увеличил активы компании и инвестировал в перспективные стартапы, что в итоге и принесло ему 1 миллиард.
Это не отменяет того факта, что стартовые условия у него были, мягко говоря, идеальные». Я скрестила руки на груди, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. «Сначала наследуют целую империю, а потом просто пользуются наработками отца».
«Знаешь, сколько компаний рушится из-за того, что их наследники не способны справиться с управлением. Даже с готовым бизнесом нужна голова на плечах, чтобы сделать из него нечто большее. Этот богатый засранец нам нужен. И тебе, дорогуша, если ты так сильно хочешь повышения и собственный кабинет за свой честный труд».
«Но это невозможно. С тех пор, как он встал во главе компании, он никому не давал интервью. Он и на пушечный выстрел меня к себе не подпустит». Тео Маршалл – имя, которое часто всплывало в социальных сетях как синоним успеха. Но он скрывался от прессы и по максимуму избегал публичности. А за право взять у него хотя бы короткое интервью журналисты готовы были продать душу.
«Ты ведь любишь вызовы, не так ли? Считай это своим шансом доказать, что ты достойна большего. Приведи к нам Маршалла до конца месяца или освобождай свое место».
«В каком смысле освобождай место?» Непонимающе переспросила я, а внутри все неприятно сжалось.
«В прямом, Ханна. Я уволю тебя, потому что ты меня уже достала. Есть куча других желающих получить твою должность. Докажи, что ты готова взять новую рубрику». «Еще вопросы есть?»
«Нет».
«Отлично, тогда разговор окончен».
Он развернулся на кресле ко мне спиной и вновь уткнулся в телефон. Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и моя голова вспыхнет от бешенства, как у гнева из головоломки.
Я пришла сюда за повышением, а в итоге получила ультиматум и оказалась на грани увольнения. Теперь моя дальнейшая карьера зависела от одного единственного человека, Тео Маршалла. Человека, который, судя по всему, ненавидит журналистов, раз никому не дает интервью. Твою мать, да я в полной заднице.
«Что-то еще, Ханна?»
— спросил Эрик, не оборачиваясь. Я молча встала и быстро покинула кабинет, еле сдерживаясь, чтобы не разнести тут все к чертям собачьим.